Семейный час на радио «Вера».
Мы возвращаемся в светлую студию «Радио Вера». Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И замечательный священник с севера, из Архангельска, отец Петр Кузнецов, который пишет белым по черному и умеет объяснить сложные вещи так, чтобы стало понятно до мурашек по позвоночнику. Сегодня мы говорим о детях, а в частности, вот в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, говорим о том, в какой степени наши дети нам не принадлежат, в какой степени наши дети даны нам на время. Я в диком восторге от ваших личных переживаний и историй, отец Петр. Было ли в вашей жизни такие ситуации, моменты переживания, когда вам приходилось хватать себя за руку и говорить: «Воу-воу, погоди, это не твоя дочь». Ты лезешь не туда.
У вас две дочки, верно? Да.
Но дело в том, что погоди, ну, вы знаете, ну, мы живые люди, к счастью, наверное, все-таки, да, и понимаем многие вещи. И иногда мы балуем детей, конечно, и все это есть в нашей жизни, но просто нельзя об этих вещах забывать. Вот вы говорите, тема передачи, как бы отдать Богу ребенку. Это вот сейчас кто слушает, да, вот, сказать, кто хочет только в церковь войти, он скажет: не, я к этим православным папам не пойду. Они сейчас у меня отнимут самое дорогое, что у меня есть, мою Васю, мою Лизу там, моего Петю. Зачем? Не-не-не.
Вот у меня тоже глубоко...
Я пойду лучше там какой-нибудь там, извиняюсь, какой-нибудь дом творчества, чтобы научить его там, не знаю, на компьютере играть или на бас-гитаре. Но на самом-то деле мы же с ними всегда, все время. Это не значит, что, знаете, воспитать до какого-то возраста, сказать: ну, дорогой, иди в мир. Нет, нет. Мало того, вот вы упомянули замечательную притчу о блудном сыне. Что делал отец, когда сын ушел?
Отпустил и стал молиться.
Он ждал. И ведь в любви, вот вы сказали очень правильное слово сейчас, в любви очень важно отпустить. Именно отпустить. Чтобы проблем у ребенка не было. Чтобы, да, ветер свободы, но это будет уже его выбор, его жизнь, его ошибки, пускай, но его. Если наступит сложный момент в его жизни, он должен просто знать, что есть куда вернуться. А это ваша забота, родителей. Всегда дверь оставлять открытой, чтобы оттуда шел свет, понимаете? И на этот свет дети из этой мглы мира сего опять появлялись в вашей жизни.
Это с какого-то возраста должно начаться?
По-разному. По-разному. Поверьте. У кого-то проблемы начинаются с 6 лет. У кого-то с 12, у кого-то с 18, у кого-то в 40. По-разному. Задача родителя – ждать. Молиться и ждать, да. Вот. А Господь решит его судьбу, не переживайте. Бог никогда никого никому не отдаст, на самом деле. Так-то.
Вот смотрите, отец Петр, как все-таки нащупать эту грань между заботой о ребенке и чувством собственничества по отношению к нему, что ли? Маму свою гениальную вспоминаю, уже рассказывала в студии эту историю, как она меня в голодные годы отпустила абсолютно в неизвестность поступать в Москву. Ну, у нас там конец 90-х, начало 2000-х, мы реально выживали. Все было очень тяжело. И заканчивается школа, нужно куда-то поступать, и она меня в Москву отпускает, а ей все окружающие говорят: ты что, с ума сошла? Ты посмотри. Ну, во-первых, у вас ни гроша за душой, на что она там будет жить. Во-вторых, ты сама знаешь, что там в этой Москве происходит. В-третьих, здесь была бы рядом с тобой оно и проще, ну и так далее. А мама... разрываясь внутри от всех этих переживаний, абсолютно естественно для материнского сердца, она понимала: ребенку моему вот туда, потому что здесь у нее не будет возможности, ну, как-то раскрыться, что ли. И все в итоге получилось очень хорошо. Это, кстати, для тех, кто переживает, что там за времена были и прочее, студенческое время у нас было абсолютно целомудренным. Замечательное было время во всех смыслах. А многие мамы делают иначе. Ну, пусть будет поближе, под присмотром. Здесь мне будет понятно, что с ним, как происходит с ребенком. И это вполне объяснимые материнские переживания. которые работают, может быть, как ножницы по подрезанию крыльев, не знаю. А для кого-то, может быть, это как раз и нормальная и хорошая ситуация. Пусть ребенок не ходит в большое плавание, а остается вот здесь на берегу. И как с этим разобраться, непонятно.
Ну, надо, я думаю, начать с того, что родитель должен понять, христианин он или нет. Если да, он ребенка отпустит. Отпустит, так или иначе. Как бы ни было сложно, больно, непонятно.
Доверяя Богу?
Да, прежде всего.
Как прыжок с парашютом, когда не,
не
знаешь,
бойся,
откроется
да,
или нет.
Да, но инструктор всегда с тобой. Всегда.
Если что поймает...
Бог – это тот инструктор, который всегда с тобой. Хорошо сказал, кстати. Вот, так ситуация какая. А те, кто не верит просто, они могут закрыть его, ну, либо в бетонный бункер, либо в золотую клетку, и толку от этого не будет совершенно. Вырастет потрясающая бездуховная дрянь, которая будет навязывать миру свое «я». И вот, кстати, вот вопрос к тому, что а где найти эту грань, когда вы видите, что у вас ребенок начинает тянуть все на себя, на свое собственное «я», мое «мне», «я хочу», вот это уже начинаются духовные проблемы. Потому что именно христианское воспитание – это отдать кому-то что-то, отдать. Об этом говорит Христос, все Евангелие, да? Опять же, в той же истории про «был голоден, не накормили меня», да, «алкал, не напоили меня», «был в темнице, не навестили меня». Это история про отдать. А где же, говорят люди, где ты был? Как, да вот малым от сих, кто вот в таком положении, надо отдавать себя. И тогда вы исполните закон Христов. И знаете, у Павла Сербского, замечательного православного патриарха современности, на похоронах которого был 1 000 000 человек, ну, это, наверное, говорит о величине духовной личности, да, я думаю. Может, я ошибаюсь. Вот. Он говорил, у него есть такая фраза: очень бедны те дети, которым их родители не дали ничего, кроме денег. Вот это бедные дети. Вот. Факт. Я с ним абсолютно согласен в этой ситуации. Поэтому вот здесь надо, так как воспитание – это процесс очень сложный, внимательный, да, надо вот смотреть за этим маленьким человечком, где вот он начинает уже, сказать, надо скорее научить вот этот мир Божий, который дан, потрясающий, красивый, чистый, свободный, яркий, любящий, я бы сказал так, жертвенный. Вот ему надо в руки вложить, чтобы он это сеял, расточал. Изначально готовить его вот стать сеятелем, как в той притче, да, а не наоборот, когда он загребает под себя. И в итоге, знаете, я таких людей встречаю очень много, мне их крайне жаль, когда уже, можно сказать, по годам уже, да, какая-то окраина жизни, какие-то выселки жизни, я бы сказал, да, абсолютно одиночество, непонимание, болячки и так далее, непонимание собственными детьми, например, вот, которые понимают, что вроде папа с мамой вроде вкладывают, как они в них вкладывали, а вокруг меня ситуация только как-то усложняется. И есть дети, которые в хорошем смысле этого слова отворачиваются от своих родителей, не потому что они их там как-то проклинают или не любят, но они ищут истину, свободный воздух, чистый, понимаете? А их пичкают совсем другим.
Дорогой Василий, обращаются родители к 6-летнему мальчику. Ты должен понять одну важную вещь, ты вырос достаточно взрослым, мы можем тебе этого сказать. Ты не наш ребенок, ты человек Божий. Ты должен это принять и идти с миром. Странный разговор, но это то, чего от нас ждут сейчас, вот как бы от родителей, да? Вам приходилось говорить со своими детьми о том, что вот вы не первый человек в их жизни, не главный, и мама не главная, а вы на время, а все-таки приоритеты расставлены, как-то иначе. Как они это восприняли?
Я сейчас скажу фразу... Наверное, громоздкую, как мне думается. Я не говорил об этом детям, я старался именно так жить. Слова убивают. Они входят, как говорят, цветы, только в уши. В сердце войдет только пример. Именно так жить. И не только для своих детей, а для вот и сирот, и детей своих прихожан. Я пытаюсь, я не знаю, хорошо это у меня получается или плохо. Наверное, плохо.
Что вы имеете в виду, отдавать по жизни?
Конечно, конечно. Как Иоанн Кронштадтский, у него в руках там были суммы дикие по тем временам, они больше 10 минут у него не задерживались. Он ходил в стоптанных ботинках, которые дарил. К его жене бежали и кричали: «Ванька твой опять босой идет, опять кому-то обувь подарил». Вот пример.
Да, понимаете? Ему это доставляло немало
успокойствия. Нет, это важный момент. А как же ответственность перед детьми?
В каком смысле?
Ну, вот вам приходит сумма, вы ее отдаете.
Да.
Ну, условно.
Да. Почему условно?
А ваши дети остаются без этих денег.
Господь не оставляет моих детей. Знаю, что я работаю на него.
Буквально?
Буквально.
Второй вопрос.
И мои дети видят это. Если я начну врать им, да, будут проблемы. Угу. Если нет, проблем не будет.
Второй вопрос. Наши дети – наше будущее, да или нет?
Да, конечно.
Ну, а как же тогда, если они не наши?
Друзья, у вас как-то все, понимаете, человек — это трехмерное создание. Вы как-то все по горизонтали, по горизонтали.
А мы пытаемся со всех сторон.
Как на футбольном поле, вот добежать до ворот, да. Со всех сторон. Ну, ясно. Дети — наше будущее. Конечно, надо наше будущее, безусловно, за гробом. Мы живем только ради этого будущего. Если мы создали личность духовную, Господь скажет: молодцы. Мы будем говорить: хотя у нас не было этого, этого, этого. Говорят: это все ерунда, ребята, это ерунда. У меня с болячки, ваши тела — это все ерунда. Вы воспитали того, кто служит мне и людям. Это самое главное. Вот и в будущее за гробом, возможно, при всех грехах и слабостях и страстях оно будет другим. Понимаете? В этом дело все. Как говорил замечательный Петр Николаевич Мамонов, «Царство небесное», что там кричать о вере, там, о спасении, о Боге. Вот когда тебя к стенке поставят, тебя, и скажут: ну что, отречешься от Христа, или мы твоего ребенка на твоих глазах сейчас убьем, ну что ты будешь делать? Вот это и есть вопрос веры на самом деле. Это страшный вопрос, безусловно, страшный, но страшный по-земному. Именно по-земному, да? Вот. А в плане ситуации с небом он совсем иначе рассматривается. Совсем иначе.
Ну, Карамазовщина начинается.
Ну, в какой-то степени, да, я согласен с вами. Ну, ибо Достоевский определен, знаете, американскими писателями и драматургами как самый христианский писатель в мире, между прочим.
Согласна,
это
абсолютно.
Было, причем где-то в середине прошлого века, то есть лет 50 назад.
Согласна.
Да, он ставит жесткие вопросы, и на самом деле он отвечает на них в своих произведениях, понимаете? Он же отвечает за это.
Конечно, конечно. Отвечает, причем очень убедительно. Жизнь есть рай, и если бы мы только захотели, мы бы это увидели.
И он очень много говорит, кстати, Достоевский о любви в этом плане. Что вот мы говорим о любви к детям, да, но ведь любить человека – это видеть его таким, каким его задумал Бог. А не таким, как нам хочется, в чем мы хотели бы видеть, понимаете? Когда ко мне приходят мамы с детьми и говорят: вот папа водит на дзюдо, а он хочет играть на флейте. Понимаете? Ну, я говорю, что ну зачем это дзюдо-то, кому оно нужно? Вот-вот? А у папы заскок. В храм он не ходит, но нужно дзюдо. Флейты это не надо. Вот. То есть будущее уже начинает коверкаться у ребенка, да? И в отношении отца, и в отношении себя. И я вижу в глазах ребенка, что он будет играть на флейте. Но вот он пойдет на это. Вот. Но не сейчас, не завтра, но пойдет.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель домового храма в честь иконы Божьей Матери Всецарицы при Архангельском клиническом онкологическом диспансере Петр Кузнецов, священник Петр Кузнецов из Архангельска. Мы продолжаем задавать свои... Ну, мне вот не стыдно, отец Петр, за двухмерность моих вопросов. Я зато имею
Хорошо,
возможность...
Хорошо, но в этом нет ничего плохого.
Да, у меня есть как бы справка, что я неофит, мне можно. А во-вторых, я задаю вопросы, как мне кажется, я себя этим утешаю.
Вы показываете, как QR-код при входе в храм.
И я задаю вопросы с позиции наших слушателей, я себя этим утешаю. Мне так кажется, хотя наши слушатели умнее меня, это факт, доказанный клинической медициной. Вопрос.
Советской, причем советской.
Да. Дети – это инвестиция.
Конечно.
Мы вкладываем в наших детей, чтобы, кавычки открываются, было кому подать стакан воды в старости.
Это как минимум.
И тут нам говорят, твоему ребенку исполнилось там 6, 12, 18, 44, вот 12 ступеней ведущих в храм, ты должен отдать его Богу. Это не твоя собственность, это не твоя инвестиция, это не твои ценные бумаги. Отпусти. внутренне возникает протест. «Погодите, но это же мое!» Что значит «отпусти»? Что делать с этим протестом?
Ну, во-первых, в вашем вопросе на самом деле кроется и ответ. Это не ваши инвестиции, это не вы вкладываете, а Христос в этого ребенка, просто через вас. Бог – это дух, который действует через людей. Для детей – через родителей, для родителей – через детей. Стакан в старости – это действо Святаго Духа. Если человек воцерковлен, поймите это правильно, понимаете? Если этого стакана нет у вас, то значит вы вот обрекли и себя, и человека на некие проблемы за порогом смерти. Вот. Все, что мы вкладываем, это не наше. Не надо нам, опять же, присваивать какое-то добро, интеллект, какую-то ученость, какие-то образования и так далее.
А талант рисовать это у него от папы.
Ну, понимаете, допустим, да. Так папе надо, чтобы он вложил в человека правильно такие мысли, чтобы его живопись в итоге стала полезной для него и людей. Понимаете? Чтобы превратиться... Вот, например, тут, к сожалению, моему великому, я очень был опечален, когда узнал, что она умерла в субботу, ее отпевали. Была такая женщина Колесникова, прекрасная, московская. Талант действительно от Бога был. Она была художницей, мыслительницей, иконописцем. Вот. Ну вот ей Господь послал тяжелые испытания в виде онкологии и забрал ее. Наверное, знаете, иногда меня посещают такие мысли, может, я и не прав, что мы некоторых людей просто недостойны. Господь посылает таких удивительных существ, вот в лице той же Жени, да, или митрополита Антония, например, Сурожского там, еще кого-то, патриарха Павла Сербского, например, да, там. Ну, это мое мнение, частное, скажем так. Но мы вот как-то вот ведем себя так, как будто так и надо. Да нет, друзья, это же подарки. И Господь как дал, или опять же, доверия, так может и забрать. И он забирает. И мы остаемся как сироты, понимаете, на паперти.
Вы знаете, мне кажется, что ревность к Богу в отношении детей или, скажем, недоверие Богу в отношении детей, они могут, ну, может быть, ошибаюсь, но они могут возникнуть там, где внутри нас нашего «я» больше, чем Бога.
Совершенно верно.
И вот это «я», оно мешает отношения с Богом выстраивать, потому что, в принципе, когда эти отношения, они выстроены, когда есть опыт доверия, вот этих доверительных отношений с Богом, то ты понимаешь, что раз он о тебе так заботится, то о твоих детях он позаботится тем более. А когда этого опыта нет, а многим из нас его просто неоткуда взять.
Не согласен.
Да?
Абсолютно.
Почему?
Как говорил замечательный протоиерей московский, отец Дмитрий Смирнов, когда его спросили, а вот как так, как эта бабушка там, значит, как-то вот пойти в храм-то, вот как? Он говорит, родная, просто встань, одень пальто, иди в храм. Вот и все, весь секрет. И ты в храме, представляешь? Пальто, и ты в храме еще. Вот, собственно, это наша духовная лень нам мешает. Больше ничего. Общению с Богом нам не мешает, кроме нас самих. И нашего действительно собственного «я». Вот. И когда ты слышишь там, ой, да у меня стирка, у меня уборка, мне там это надо, колеса менять, да у меня, иду, а чего, что я тут, иногда ты думаешь, вот, что я тут озаряюсь-то? Ну, у него стирка, у него охота там или рыбалка, ну, пусть едут. Я что там, буду навязывать? Нет, я не имею, кстати, нет никакого права, как пастырь, навязывать ничего. Не хотите, да не надо, не хотите, не надо. Ведь свобода выбора – это есть камень преткновения всего человечества. Вот ты выбирай. Что тебе нужно в первую очередь в этой ситуации. Понимаете? И, конечно же, наше собственное «я» мешает нам создавать из наших детей удивительных существ, прекрасных, посвященных Богу. Вместо этого мы им внушаем свои, скорее всего, знаете, внутренние страхи, комплексы, страсти присваиваем, да? Ну, как, например, курение. Когда папа говорит, сынок, не кури, дело вообще, конечно, не очень хорошее, да. Ну, мы посмотрим, как будет сын не курить, например, да, как минимум, в этом смысле.
Никогда так не делай, сынок, сказал отец и опрокинул стакан.
Да-да-да, никогда, да, да. Папа, не надо больше, больше не буду, но и меньше тоже не буду. Вот такие папы есть, и, к сожалению, факт. Бывают, конечно, исключения из правил, какие-то удивительные истории. Вот одна у меня была в Петербурге. Я тогда работал, грубо говоря, в такой больнице тюремной женской. Занимался там, от епархии Санкт-Петербургской, занимался там таким вот, в некотором смысле, катехизацией этих женщин, которых уже из тюрьмы переместили в эту больницу, потому что они разваливались на глазах. Они умирали от СПИДа, от гепатитов, от туберкулеза и разных других заболеваний. Реально на глазах разваливались. Я знал, что я вот сейчас приеду, сегодня я с ней поговорю, а через два дня уже ее не будет. Я это, ну, понимал, как вариант. Был такой. А меня тогда духовно окормлял архимандрит, замечательный Герман, духовник Соловецкого монастыря. И он говорил, ты постарайся просто сердце до конца мне отдавать, они его сожрут. Будь аккуратен. Потому что твое сердце еще пригодится для других людей. Это хорошо, что ты за них переживаешь, но должен быть некий такой, такая какая-то пленка защищающая. Да. Я тогда только воцерковлялся сам, на самом деле, ну, не один год. Да и сейчас воцерковляюсь, по большому счету. И это прекратится только с моей смертью, я думаю. Не раньше. И вот там была семья. Я был удивлен этой паре. Муж с женой, у них дети. Оба наркоманы, тяжелые, героиновые. Они безумно любили своих детей, безумно просто. Но они понимали, что и героин мешает настолько в жизни, но отказаться от него уже не могли. Они торчали тогда лет, наверное, 10 оба. И вот в такие просветления, когда они решили вдвоем такую задачу поставили себе. Вот он торчит, она нет. И она с детьми. И детей тогда не отнимут. Потом, понимая, что она не может без героина, он бросает наркотики, она начинает употреблять. И он уже занимается детьми, их не отнимут. Я помню, их тогда двоих привезли в эту больницу. Я еще испугался, что у них там все плохо, но у них, правда, было все не очень хорошо со здоровьем. Они очень переживали за своих детей, которых оставили бабушки. Вот реально. И я понял, что вот эти люди, понимая все свои жуткие проблемы, которые есть у них в быту и вообще, и духовные, конечно, они своих детей полностью посвятили Богу, понимая, что они не в состоянии им помочь. Уже. Что, возможно, они погибнут, детей могут отнять и так далее. А сейчас отнять ребенка, к сожалению, это как раз и все. И вот я видел вот искренние их переживания. Кто-то скажет, да чего вот с этими наркотами возиться, да они там все. Нет. Это люди, которые нам даны Богом, чтобы проверить нас на вшивость. Это люди, которые даны нам Богом, чтобы понять, кто ты на самом деле. Христианин или просто занимаешься болтологией от церкви и машешь кадилом. Эти люди даны нам Богом, чтобы в какой-то момент ты понял, что ты вот ради них отказываешься от себя на самом деле. Вот. Я этой паре, кстати, очень благодарен. Из области ленинградской, которая меня тогда вот такого неофита... на самом деле вели ко Христу.
У меня ощущение, что нас с тобой, Алла Сергеевна, отец Петр, взял и деликатно из нашей привычной, уютной, теплой и в чем-то розовой жизни вытащил так аккуратно и поместил туда, где жизнь реальная, настоящая. И ты такой сидишь, как? Как такое возможно? А потом понимаешь, что, ну, собственно, так оно и есть. И дело не в том, что там... Ты находишься в треугольнике между тюрьмой и детским домом и онкологическим диспансером. А в том, что у тебя должен быть трезвый взгляд на самого себя в первую очередь.
Конечно. Об этом и говорит Антоний Великий замечательно, когда святые отцы того времени собрались ради серьезных духовных, так сказать, каких-то вопросов, их решения, да, и они был поставлен ими вопрос, и был приглашен Антоний Великий, как один из основателей вообще монашества, и как великий преподобный, на самом деле, да. Что важно, главное во спасении? Что? И вот одни говорят святые отцы, молитва. Ну, конечно, конечно. Другие говорят пост, третьи говорят, там, память смертная, например, да. И вот когда его спросили, что же главное, отче, он говорит, здравомыслие. Именно тогда мы можем действительно здраво молиться, здраво поститься, здраво думать о смерти, да, здраво, опять здравомыслие, помогать людям, ведь если кто-то на вас сядет и ноги свесит, это ему пользы это не принесет. Мы опять же о том же воспитании, понимаете, говорим, да, и так далее. Вот. Именно здравомыслие. Вот это, мы об этом молимся за литургией, кстати, после преосуществления даров Святым Духом, там есть такая фраза, а мы молимся о трезвении души. Вот именно об этом и есть речь. Трезвость души. Большой дефицит не только в наше, но и в прошлое время у христиан, к сожалению, наверное. Вот к этому идти тоже непросто.
Полторы минуты у нас осталось до конца программы. Стало быть, у вас, отец Петр, есть минуты для того, чтобы ответить на последний вопрос. Широкими мазками сумасшедшего северного художника рисую картину. Перед вами молодая мама, она обнимает двух своих детей и говорит вам: «Отец Петр, ваш Бог повелел Аврааму принести в жертву своего сына. Я не хочу отдавать этому Богу своих детей». Что вы ответите?
Я скажу, если вы мне цитируете этот кусок из Ветхого Завета, значит, вы его читали. А вы помните, чем это закончилось? Для Авраама и Исаака.
Конечно.
Ну вот.
А зачем он это сделал? Мне вот таких испытаний для моих Васи и Пети вообще не надо.
Вопрос, опять же, давайте все-таки Ветхий Завет — это есть Ветхий Завет, но на самом деле все кончилось хорошо. Это была проверка веры на самом деле, да, ситуации. И когда под Маврийским дубом три ангела пришли, Святая Троица, к Аврааму, это тоже было испытание веры, понимаете? Мы все время находимся в этом каком-то таком постоянном состоянии испытания нашей веры. Вот сегодня так, завтра по-другому, да? Сегодня вот такая ситуация, завтра она другая, но Господь всегда хочет, чтобы мы были... Как он говорит в Евангелии, прежде всего, да, трезвы смотрели, что происходит вокруг нас, да, вот от этого все зависит. Потому что ведь слепая вера приводит к катастрофе. Катастрофе. Опять же, слепая вера в своих убеждениях. Вспомните историю с воскресшим Лазарем. На глазах у огромного количества людей Господь оживляет смердящий труп. У, казалось бы, ну чудо чудес, что еще надо-то? А фарисеи... Не, говорю, надо бы убить его. Это нам мешает для нашей-то веры, понимаете? Вот это самое страшное. Когда на алтарь слепой веры, слепой, подчеркиваю, кладется человеческая жизнь, псевдоверы. А Господь Саваоф не хотел смерти Исаака. Он хотел веры Авраама, вот и все.
Спасибо вам большое. У нас... Осталось много вопросов. Пообещайте, что вы скоро вернетесь из Архангельска, и мы с вами сможем продолжить нашу беседу.
К сожалению, этого пообещать не могу, вот. Но Бог даст, свидимся. Богу-то видней.
Кстати, последний вопрос коротко. Я хочу помогать вам вот в вашем деле. Как я могу это сделать?
Но у меня есть Телеграм. Можно пообщаться в Телеграме. Вот,
скажем, и нашим слушателям тоже,
да, можно пообщаться в Телеграме. В чем помощь, как и что? Помощь нужна и детям, и старикам. Угу. Вот, в принципе, так или иначе. Вот, в онкодиспансере сейчас у нас серьезный карантин. Вот, это немножко другая история. Но вот сейчас, слава богу, я очень рад, что медики Русского Севера в областной детской больнице нам дали мне помещение под храм Пантелеймона Целителя, чего не было вообще. Я очень благодарен и главврачу областной детской больницы вот за это. И мы надеемся, что помощь нужна будет еще и этой, собственно, больнице, да, вот этому храму при больнице, вернее, этому приходу. Да. Я, если честно, настоятелем там быть не хочу, потому что мне просто будет не разорваться, понятно, если честно. Понятно. Но я надеюсь, что наш митрополит Корнилий мудро туда поставит достойного человека, и все равно помогать ему мы будем, потому что чужой боли, чужих детей, я думаю, чужих брошенных стариков в христианстве просто нет. Если для тебя это чужие, то я думаю, что ты чужд и Бога, и мира, по сути.
Аминь. Священник Петр Кузнецов. Через Телеграм можно с вами пообщаться и выяснить, как помочь. Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Радио «Вера». До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.